Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». И со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лапин.
Добрый день.
Давайте начнем с нашу передачу с интересного комического видеоролика, который нам прислал Стас из Архангельска, а затем я задам его вопрос. Давайте посмотрим.
Подходи, народ, покупай помидоры, красивые помидоры, не помидоры, а арбузы, слушай.
Алло, сам да, милая, что ты хотела-то? Какие помидоры, я не понимаю. Слушай, у меня дела, я не могу сейчас, я спешу. Помидоры, так, не кричи, я прошу тебя.
Да, иди,
так, не
при...
да. Так, все, не кричи. О, так, все, есть у меня помидорчики, товар. Да, все, я тебе куплю. Да. Так, у меня вторая линия сейчас, я не могу сейчас, да. Добрый день. Добрый сделайте день. Мне килограммчик помидор.
Килограммчик.
Алло, Василий Васильевич, да, добрый день.
Сейчас сделаем.
Поднимаем
алло.
Цены, да,
да.
На всю продукцию поднимаем.
Да.
На 100% поднимаем
на 100%?
Все цены, Василий Васильевич. Обязательно, да.
Понял,
значит,
дорогой.
Возьмут. Возьмут, куда же они денутся-то?
Красота.
Хорошо,
вот
да.
Вот мой килограммчик,
спасибо.
Дорогой.
Одну секунду, Василий
держи,
сейчас.
Мой хороший.
Да, у меня жена на линии сейчас. Алло, да, милая, что ты хотела-то?
А извини, что, дорогой, да, еще 5 баксов, как, дорогой.
Подожди, какие 5
баксов? Еще 5 баксов.
Я не понимаю, что вы здесь мухлюете?
Было 5 долларов, стало 10
долларов. Это безобразие, полное безобразие, да, милая? Что ты хотела? Я взял, как 2 килограмма? Я только что килограмм. Мне задерживали. Сделайте мне еще 1 килограмм.
Еще 1 килограмм. Слушай, не сам как
вторая линия сейчас. Василий Васильевич.
Молодец.
Алло, Василий Васильевич.
Алло.
Что вы хотели? Поднять цены? Так я и сказал поднять. Кто сказал на 100%? На 200% поднять, Василий Васильевич.
На 200%?
Конечно, на 200.
Понял,
еще
дорогой.
Бы. Возьмут.
Никуда
не денутся.
Почему это я не понял?
Почему, да, вопрос, значит, опять от Стаса из Архангельска. Значит, вопрос такой. Что делать с ростом цен? Я слушал ваши лекции, это у него такая претензия, лекции на протяжении 2008-2009 года, где вы говорили много о финансовом кризисе и о падении цен.
Пока ничего падение цен?
О падении цен, да, что все подешевеет. Вот. Ну, так он пишет. Пока ничего такого не произошло, а цены только растут. А к вам, я к вам, не с претензией, но просто жаль. Я думал, хоть каббалисты не ошибаются в своих прогнозах.
Нет, каббалисты в своих прогнозах в принципе не ошибаются, но они ошибаются во времени. Здесь есть фактор времени, который от нас не зависит. И каббала изначально говорит, что время движется или по... оси, которая идет от природы, или от оси, которая идет по ускорению, но это если мы участвуем в этом, в нашем развитии. Поэтому кризис продолжается. Он продолжается, пока латентно так входит в свой скрытый период. Никуда он не исчез. Вы можете поговорить со специалистами, они вам скажут, что все равно он существует. Просто пытаются его затушевать. Болезнь проходит свои скрытые стадии, и в итоге он выплывет все равно, и в еще большем и в более ужасном виде. И я думаю, что это еще уже в 2010 году будет разворачиваться перед нашими глазами. Но это как в каждой болезни, и даже в каждом личном развитии человека, когда он начинает свое личное духовное развитие. А мы сейчас начали свое общее глобальное духовное развитие, все человечество. То существуют периоды спуска и падения. То есть подъемы и падения. И поэтому мы не можем принимать во внимание эту передышку. Она не передышка, это так же, как, знаете, это накопление внутренней энергии, проблем, которые будут вырисовываться, затем более выпукло, и мы увидим еще, что будет. А на самом деле и сегодня происходит уже переоценка ценностей. И я не знаю, как там с розничными ценами для потребителя.
Но цены не падают, это точно. Растут,
да,
особенно на...
неважно, да, но это все потому
жилье.
Что... Я понимаю, что это, цены не падают. Но в итоге происходит переадресация направлений. Люди все-таки устремляются к более нужным покупкам, к более необходимым для жизни. Уходит много излишества уходит из нашей жизни. И это уже представляет собой какой-то анализ на таком наземном уровне существования человечества. Но, конечно, удар впереди. Я чувствую, я думаю, что он будет где-то к осени 2010 года.
То есть вывод такой, каббалисты не ошибаются в своих
прогнозах? Нет, это невозможно, потому что это природа, она идет по своему плану. Каббалисты не ошибаются, потому что они знают, как сверху вниз нисходят высшие силы. Но их реализация в нашем мире, их проявление в нашем мире, зависит от участия человека. Если человек в этом не участвует, если он сам себя к этому не подгоняет, то тогда эти силы действуют медленно, как все в природе, в течение, может быть, десятков лет. А если человек желает сам развиться и достичь лучшего состояния, то, с одной стороны, он ускоряет в развитии, проявление этих сил. С другой стороны, он делает их приятным для себя, не кризисным. Но все равно, в любом случае, мы должны будем пройти период развития.
Окей, следующий вопрос от Андрея из Кёльна. Вы говорите на своих уроках, что жизненные проблемы помогают людям обращаться к Творцу. Что если бы не было страданий, то от хорошей жизни люди бы не обращались к нему.
Ну, это мы видим, да. Это во время войн, во время любых страданий.
Как раз и продолжает, что как бы он с этим согласен. Да. Для этого не надо изучать каббалу. Всем людям, когда плохо, то они без каббалы к Богу обращаются. Угу. Но если рассматривать Творца как свойство отдачи, а меня как творение, которое ему должно уподобиться, угу, то не ясна связь. Как страдания, там, болезни, убийства могут привести человека к свойству отдачи.
А вот как ни крути, а все равно люди, когда они находятся в проблемах, в каких-то страданиях, переживаниях, они более склонны ощущать других людей, участвовать в состраданиях, объединяться, по крайней мере, между собой. Смотри, как во время войны любой народ сплачивается. И любое страдание, даже где-то в мире, если что-то произошло, все-таки мы желаем каким-то образом помочь этим людям, там, землетрясение на Гаити или там в Чили. И, смотри, все-таки посылают даже государства и частные
да,
люди.
Да, но все неосознанно. Они не понимают, что это их приведет там к Творцу. Максимум Творца они представляют как кого-то, у кого можно просить помощи там и так далее. Как страдания могут привести человека?
Большие именно... страдания в итоге заставляют человека искать выход из них. А поиск, он в итоге приводит к состоянию, когда тебе уже, ну, просто нечем возразить, и ты никак не можешь ничего сделать с этими страданиями. И тогда ты уже поневоле обращаешься к Творцу. Так устроена внутри нас цепочка причинно-следственная выявления истоков нашей жизни, истоков нашего существования, что Творца мы обнаруживаем только в самом конце. Мы до этого можем кричать, молиться там чему-то такому непонятному, но настоящая потребность в Творце, она возникает именно в самом конце, когда все остальные средства уже исчерпаны, как бы. Как называется, врата слез. Они открываются тогда, когда все остальные ворота уже закрыты. И, то есть закрыты, потому что ты чувствуешь, что тебе ничего не поможет, никакие другие средства, а только вот обращение к какой-то высшей силе, которая ты начинаешь чувствовать, что да, она существует в мире, да, она управляет, и во всем она властвует, и у тебя есть возможность ее тогда вызвать и ощутить.
Но не с целью, чтобы он тебя избавил от страданий, а...
Даже с этой целью, неважно, постепенно. И в этом есть причинно-следственная такая цепочка раскрытия потребности, раскрытия необходимости в этой высшей силе, раскрытие, а для чего на самом деле она мне нужна? Нужна мне ли она для того, чтобы лучше себя стать чувствовать, или я все-таки желаю быть в контакте с ней? Мне надо понять ее. Именно это будет моим спасением. Не сами страдания, а что с помощью их я достигну. Может быть, они являются средством. Человек начинает видеть свой прошлый путь. Он начинает осознавать, что все прошлые этапы, они были необходимы для того, чтобы начать быть более зрелым в этом мире.
Угу. То есть это следующий этап уже, да?
Да, и он относится к страданиям уже как к средству. Он согласен даже, может быть, и выстрадать, только достичь чего-то высшего.
Потому что действительно это очень такая странная штука, когда у тебя что-то болит, чтобы ты просил не о том, чтобы прошла боль, а чтобы ты там был в контакте с какой-то.
Если
силой,
я знаю, что с помощью этой боли я достигаю чего-то высшего, то я, может быть, предпочту эту боль. Если это высшее для меня важнее, я приподнимаюсь тогда над этой болью. А как мы идем вообще в нашей жизни на любые усилия? да любое усилие, встать с кровати и начать действовать, идти на работу, и заботиться о людях, и о родных и близких, и о себе, и все это все не страдания. Это все считается страданиями. То есть, но какая-то цель есть более важная, и я согласен на эти страдания. А может быть, я отношусь к этим, ко всем страданиям уже с пониманием их важности, необходимости. Они оборачиваются во мне, как не страдания уже, а средства и добрые какие-то состояния.
Угу. То есть вывод такой, что все начинается с неосознанных страданий, это десятки тысяч лет, затем
все
осознанными становятся.
Главное прийти к тому, чтобы мы знали, ради чего. И тогда ничего не страшно.
Окей, следующий вопрос. Давайте посмотрим, это видео-вопрос.
Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Что скрыто в книге Зоар и почему такой ажиотаж к ней? Спасибо.
В книге Зоар заложена связь между мной и всей системой мироздания. Вот я один, маленький, голенький, стою перед чем-то невообразимым. Космосом, высшими мирами, высшей силой, своей судьбой, рождением, смертью. Все передо мной. Я стою в центре этой зияющей пустоты и не знаю, что с этим совсем делать. Вот, когда я дохожу до такого состояния, тогда я начинаю вдруг откуда-то изнутри себя стремиться к книге Зоар. И эта книга становится для меня контактором, кондуктором, адаптером ко всему этому огромному миру, открытому и скрытому от меня, непонятному. С помощью этой книги, через нее, благодаря ей, я начинаю постепенно ощущать все, что вокруг меня. Все эти силы, которые на меня действуют, как я могу воздействовать на мир, как определять свое будущее. То есть это не книга, это вообще система связи, без которой я сегодня уже не могу существовать. Вот мы видим, без компьютера, без телефона в руке, без каких-то вот таких вот вроде бы уже привычных нам аксессуаров в нашей жизни. Ну, все, наша жизнь какая-то уже оторванная, я не знаю, где я. Я ощущаю себя в подвешенном состоянии. Так вот, книга Зоар, она становится просто системой связи между мной и миром. Причем даже этим миром, нашим миром, потому что он мне недостаточен в том виде, в котором он сейчас раскрывается. Мне надо с ним войти в более глубокий, в более внутренний контакт. Мне надо видеть, что за сила находится за тем, что вокруг меня. Каким образом и для чего это все делается? Что я могу с помощью этого достичь? Как мне уберечься от всего плохого? То есть эта книга является для меня инструментом дальнейшего существования.
Вот я продолжу его вопрос. Вы как-то говорили, что человек, когда воспринимает мир через призму выгоды для себя. То есть я только вижу то, что я хочу видеть, и то, что выгодно мне. А как книга Зоар меняет наше восприятие реальности? Как я начинаю видеть этот мир?
Не надо ломать себя. Просто когда я обнаруживаю через себя мироздание, связь с ним через книгу Зоар, от меня управление связи на мир и от мира управление связи на меня через книгу Зоар, это идет в обоих направлениях, я начинаю чувствовать, насколько я связан с миром, со всеми вместе, насколько мое состояние, ощущение, насколько вообще моя жизнь, причем не просто эта жизнь, я начинаю видеть себя на протяжении многих оборотов жизни, многих вообще состояний, начинаю видеть все на другом уровне, в вечном, совершенном. И тогда у меня меняется отношение к миру, но оно меняется по неволе. Я не должен себя искусственно менять, я не должен себя искусственно делать какого-то красивого человека, представлять себя каким-то особенным. Здесь не имеется в виду никаких силовых приемов относительно себя или других. Только лишь раскрытие книги Зоар, то есть пытаться ощутить через нее все мироздание, в той мере, в которой оно тебе раскрывается, ты увидишь истину, и эта истина тебя будет менять. То есть, на самом деле, развитие, которое предлагает Каббала, оно очень естественное, природное. Ты не должен сделать никаких усилий. Есть такое правило, что нет насилия в духовном развитии. И поэтому только вот такое вот раскрытие мира с помощью книги Зоар, оно нас будет правильно формировать.
Если как книга по физиологии, да, вот я, допустим, начинаю читать, я вдруг начинаю понимать, как там в организме у меня происходит там, переваривание пищи.
Соответственно, с этим меняешь свое поведение, да. Может быть, да.
Угу. То есть это что-то похожее, да?
Да.
Окей. Так, следующий вопрос. Так, это вопрос от Нины из Киева. Я зачитаю, а потом мы посмотрим клип. Я посмотрела комикс на основе вашего урока и не согласна с тем, что Творец не меняет своего отношения к человеку. Я когда очень чего-то хочу, то всегда получаю ответ от Творца. Ну, так она заявляет. Как вы можете утверждать за всех людей, что Творец не меняет отношения к людям? Ведь это только каждый из нас может сам ответить на этот вопрос. Нина из Киева. Давайте посмотрим сценку, основанную на вашем утреннем уроке, и затем вы ответите.
Как
вы можете утверждать, что Творец не меняется, не меняет свое отношение к людям? Вот люди с претензиями говорят, что они просят и видят результаты. Да, он меняет свое
отношение.
Дело в том,
что Творцом является общая сила природы, которая совершенна. И именно в силу своего совершенства она не меняется. Совершенство не может меняться. В нем нет изменений, иначе это было бы несовершенство. Вот. Поэтому эта сила, этот свет, он постоянен. Он воздействует на нас с огромной любовью и с огромным участием, с огромным состраданием. Его стремление привести человека к наивысшему существованию, подобному самому вот этому свету, этой высшей силе. Эта сила не имеет никакого облачения, она не имеет никакой такой реальной формы, чтобы мы это себе представляли. Это поле, поле добра, поле любви, в котором мы существуем. А мы постоянно меняемся. И поэтому нам кажется, что меняется эта сила. Но это вот, когда, допустим, я вижу перед собой какой-то очень удаленный объект. Если я сниму очки, я практически его могу не увидеть. Если я одену эти очки, очки эти, допустим, для чтения, то я увижу его далеко. Одену для очки для зрения дальнего, увижу близко. Возьму бинокль, увижу еще близко. Возьму телескоп, вообще он покажется рядом со мной. Так это объект меняется или расстояние между нами меняется? Нет. Меняется только мой орган ощущения. Я его делаю все более и более приспособленным для ощущения Творца. Только лишь. И поэтому нам кажется, что меняется Творец. Допустим, мы с тобой будем смотреть на самолет в небе. Ты будешь говорить, он длиной 50 метров, а я говорю, буду говорить, нет, 150 метров. Ну, а как нам узнать? Мы должны до него добраться и его измерить. А так нам издали будет казаться каждому по-разному. Так каждый из нас в мире чувствует. Один чувствует мир добрым, отношение Творца добрым, другой злым, один благодарит, третий проклинает, четвертый вообще считает, что этого нет, не существует никакой высшей силы, рока, судьбы и так далее. То есть это все относительно человека, и сам человек это все делает.
Не, окей, относительно
поэтому
человека.
Творец называется вообще Боре, Бо-Уре, приди и увидь. Потому что это все только относительно нас, только относительно потребителя. Я бы уподобил это, как в Кабале приводится пример, с электричеством. Есть у тебя розетка, ты можешь ставить и охладитель, и нагреватель, и вакуум, и давление, и все, что хочешь, можешь от него получить. А сам электрический ток, он не имеет никакой формы. Любую форму ты на него одеваешь. И поэтому то же самое и с Творцом.
А, то есть Творец как электрический ток, да? Это все, что я захочу,
все, что ты форму... Все зависит от тебя. Поэтому все зависит от нашего поведения. И тогда мы почувствуем его от абсолютного добра до абсолютного зла.
А что значит, когда я ощущаю его воздействие там хорошим и плохим, это зависит от моего поведения?
Это зависит от тебя.
То есть я плохо
свойств.
Себя повел, получил...
В общем, это можно свести к правилу, которое называется подобием свойств. Чем я ближе к нему по свойствам, тем я ощущаю себя лучше, комфортнее, как он, в самом наивысшем совершенном состоянии. Чем мои свойства больше отличаются от него, тем хуже мне.
Потому что я помню, там работал на хорошей работе, и как-то меня хотели уволить, и я там, ну, внутри как-то молился, все, и помогло. Ну и там много таких, каждый человек может много таких разных случаев рассказать, там, с болезней, там, разных ситуаций.
Но это все тоже относительно Творца, относительно человека.
Есть что-то такое, то есть человек как-то относится лично к человеку. У меня Творца, такое было ощущение, он лично ко мне
относится. На самом деле, можно просить обо всем, но ответ, который получает человек, он получает только для того, чтобы ему правильно дальше развиваться. Ты иногда можешь быть очень хорошим и просить об очень хорошем, как тебе кажется. Mm-hmm. Никто же не может тебе сказать этого на самом деле. Хорошо, хорошее ли это или плохо, и ты хороший или плохой. Вот. А получишь в ответ, может быть, какой-то там щелчок. Почему? Потому что это тебе необходимо для следующего этапа развития. Творец всегда смотрит на нас целенаправленно, как привести нас к цели, а не для того, чтобы сделать нам удобное состояние, комфортное состояние в каждый момент.
А может быть наоборот, там наворовал чего-то и пронесло, и все нормально. Да?
Вполне возможно, потому что в следующий раз ты это почувствуешь, но не сразу и не сейчас. Кто знает, через сколько времени, и может быть не в этой жизни.
То есть этих расчетов вообще делать невозможно?
Мы не можем делать этих расчетов. И если мы будем делать эти расчеты, тогда самые грубые, самые наглые, они находятся в выигрыше. И вообще, Каббала, когда раскрывает перед человеком эту всю систему, все поле отношения его с Творцом, а в принципе у нас больше ничего и нет. Отношений между нами тоже нет. Это нам кажется, что я отношусь к другому. Относясь к другому, я отношусь тоже к Творцу. Потому что все, кроме меня, это явление Творца мне. Mm-hmm. Получается, что когда мы с помощью Каббалы начинаем раскрывать эту всю действительность, то в итоге мы... обнаруживаем, насколько наши бывшие представления, они неверны. Нам всегда хочется, согласно нашим эгоистическим свойствам, чтобы было так-то. И вот мы требуем от Творца заранее, не зная цели. В той мере, в которой я определяю цель, в той мере я уже начинаю оправдывать Творца. Я вижу, что Он именно ради этой цели действует так на меня. То есть, если бы я знал свою природу, и знал конечную цель, в которую я должен прийти, изменяя себя, я убедился бы, что все этапы моего развития, они именно ради этой цели, и они определены. И мне ничего невозможно здесь изменить. Я только и лишь, если буду сам идти к этой цели самостоятельно, то пройду все эти этапы желательно, а не под ударами. Я буду их хотеть, буду за них благодарить, а не проклинать и страдать.
Да, это серьезно. То есть все эти спекуляции, получается, вы можете так сказать, что все спекуляции вокруг этого, там, что сделал такое-то действие, как обычно, там, ходят к какому-то специалисту, он говорит, это потому что сделал так-то и так-то, сделай другие действия, получишь другое отношение.
Нет такого, да? Это неземная логика.
То есть есть нет свободы воли, есть какие-то этапы, которые должен пройти, состояние, и от меня зависит только, как я их почувствую.
Да.
А сами состояния я их все равно пройду. Как они
нет, но
материально
ты почувствуешь по-другому, но ступени, они все строго зафиксированы.
И в материальном мире тоже? Какая ситуация в материальном мире?
Нет, ситуация в материальном мире – это уже форма,
которая
может измениться. Да, она может измениться и быть вместо доброй, злой, наоборот.
То есть состояние вы имеете в виду духовного развития?
Да. Ступеньки духовного развития – это свои, ты обязан все пройти. Но в каком виде ты их почувствуешь, как они перед тобой раскроются в виде добрых, злых отношений, людей, обстоятельств – и так далее, это зависит от тебя. Если у тебя есть, в свою очередь, устремление к той же цели, тогда ты почувствуешь это, их как добро.
Сложная наука. Тут еще надо добавить, что, наверное, как вы говорили в прошлых передачах, связь мою с другими людьми,
а нет, которые я завис... Они это все включается, конечно.
То есть это не только я себя хорошо веду, там моя связь
с остальными... Нет, моя связь с остальными, она определяет эту ступень. На любой ступени это я и мир. На следующей ступени я и мир.
Понятно. Так, у нас осталось несколько минут. Последний такой интересный вопрос. Если бы у вас была волшебная палочка и была бы возможность оставить на планете Земля одну страну, какую бы вы выбрали с ее менталитетом, развитием, духовным корнем, внутренним отношением между людьми и почему?
Я бы всех бы заставил объединиться. Невозможно убрать из нашего мира ни одного человека, ни один народ, ни одну страну. Потому что все мы являемся частями единой души. И поэтому, если бы ты, убирая кого-то, на самом деле убирая, если ты убиваешь, ты этим не убираешь. Это все метаморфозы, какие-то изменения в развитии душ. Но на самом деле убрать что-то из мироздания, это невозможно. Пропадет его целостность, цельность, совершенство. И просто невозможно.
Не убрать, а выбрать. Какую бы страну выбрали для духовного развития? Какая сегодня страна, вот самая такая, со своим менталитетом, развитием, подходит именно для духовного развития?
То есть, чтобы дать на
нее постижения, да.
Удар, чтобы она духовно развивалась.
Ну, наверное.
А остальные страны, так сказать, менее духовные или что?
Ну, так пишет, если была волшебная палочка, и была бы возможность оставить на планете Земля только одну страну.
Нет, так вот это неверный вопрос.
Ну, да.
Так вот это, он требует убрать все остальные. Я говорю, что невозможно убрать ни одного человека, ни одного жучка. Невозможно сделать, потому что все мы находимся в сфере в одной, и все мы являемся ее частями. И поэтому невозможно здесь ничего сделать. Иначе ты уничтожаешь совершенство, если ты убираешь хотя бы одну клеточку маленькую. Уже система несовершенна.
Но есть люди какие-то предпочтительные, которые...
Нет,
так,
есть предпочтения только в порядке исправления, в порядке развития. В порядке исправления и развития, то, естественно, народ Израиля, потому что у него есть книга Зор, потому что он получил когда-то Кабалу для ее развития, он является не предпочтительным, а он является тем, как бы центральной точкой мира, в которой раскрывается эта система исправления, методика исправления. И он должен эту систему, методику исправления для всего мира раскрыть. Но раскрывает он для всего мира. И именно весь остальной мир является целью творения. А эта группа людей, которая, в общем-то, называется народ, хотя это и не народ, мы об этом как-то говорили, Израиля, она является лишь как обслуживающий, как выдающий всему миру методику исправления, которую весь мир принимает, реализует и достигает совершенства.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я опять напоминаю, что все вопросы вы можете посылать и задавать на блоге, личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Там же вы найдете ответы на наши вопросы. Спасибо и до свидания.